Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и понедельник астрологически считается днем Луны, женской энергии и материнства, поэтому мы решили сегодняшний прямой эфир провести на важную для каждой мамы тему. С нами на связи Алена Калинина, консультант по грудному вскармливанию, жена и мама двоих детей, и мы говорим о грудном вскармливании. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. А я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте, Анна.
Доброе утро. Благодарю вас, что сегодня вы выходите с нами в прямой эфир. Очень важная тема, потому что тема грудного вскармливания, тема вот рождения малышей, кормления грудью — это такой сладкий период в жизни женщин, в жизни мамы. И очень интересно узнать об этом поподробнее, потому что часто, несмотря на то, что это такой важный сладкий период, самое большое количество сомнений, страхов и каких-то переживаний связано именно с ним. Поэтому с нетерпением ждем, что же вы нам расскажете, чтобы разобраться в этой теме глубже и понять, как проходит грудное вскармливание с радостью для мамы и ребенка.
Благодарю, Анна, за возможность рассказать об этом. Действительно, тема очень важная. И действительно, она, несмотря на то, что вроде бы это достаточно естественный процесс, вызывает много вопросов у молодых мам. И мы пройдемся по тем вопросам, которые были заявлены у нас, и начнем с первого пункта, который звучал как польза грудного вскармливания для мамы, для ребенка, для планеты и для общества. Начнем с пользы для мамы, да? Здесь, несомненно, грудное вскармливание является профилактикой многих заболеваний физического нашего тела, таких как рак молочной железы, яичников, профилактика остеопороза, хотя считалось раньше, что наоборот, грудное вскармливание провоцирует эту болезнь. Еще очень важно уже на грани психики и физического тела – это профилактика послеродовой депрессии. Выяснилось, что витамин А, который накапливается у нас во время беременности, чтобы мы передали этот витамин малышу и тем самым защитили его от разных заболеваний, может провоцировать послеродовую депрессию. И поэтому очень важно кормить первые полгода и для ребенка, мы тем самым профилактируем заболевание, и для мамы, которая тем самым получает свое психическое здоровье, да, она не будет страдать послеродовой депрессии, что сейчас достаточно часто происходит. И это печально. Конечно, это связано не только с физическим телом, но в том числе и это может провоцировать. Также многие мне, когда я задаюсь в своем инстаграме вопросом, какая же польза для мамы, мне все отвечают, очень многие отвечают, что это дает возможность скорее прийти в форму как физически, так и психологически, эмоционально. Потому что наша эмоциональная сфера во многом связана с гормонами, да, которые у нас в теле играют. И грудное вскармливание позволяет мне наиболее мягко привести гормональный фон женщины в норму. Тем самым ей, в принципе, легче все это прожить. Достаточно непростой, особенно если первый раз мамой становится женщина, достаточно непростой период. Теперь перейдем к пользе для ребенка. Ну, понятно, что это вообще самое естественное питание, вообще, которое можно только придумать. Это наиболее легкий способ накормить ребенка. Также ребенок получает абсолютно все необходимые вещества. Очень многие сомневаются на этот счет. Мне задают вопросы насчет того, что все-таки может быть в смеси там добавлены витаминки те. Но на самом деле, естественно, в грудном молоке есть все, и это все так сбалансировано, так идеально сочетается, что ну просто лучшего придумать нельзя. И я думаю, что никогда не будет придумана идеальная смесь, вот. Но как минимум в ближайшее время это 100%. Ни одна смесь просто не может даже десятые доли достичь того, что достигает грудное молоко. Также дети, которые находятся на грудном вскармливании, меньше страдают диабетом, ожирением, некоторыми видами рака. Однозначно у них более правильный прикус в связи с тем, что они сосут грудь. И даже те детки, у которых есть проблемы какого-либо характера с прикусом, на грудном вскармливании, скорее всего, выправят его. что тоже немаловажно, особенно если мама использует пустышку, про это мы поговорим дальше. Также, что для меня самое главное, что получает ребенок, находясь на грудном вскармливании, это получает вот это вот ощущение заботы, ощущение тепла, любви, того, что он нужен, того, что он любим. Ну, о чем говорит Марина Таргакова, да, на своих лекциях, о чем говорит Петрановская в своей «Тайной опоре». Это очень-очень важный момент, я считаю, наиболее даже, я бы сказала, что это наиболее важный момент. Да, его можно и на смеси можно все это, да, делать, брать на ручки, укачивать, рассказывать, но при грудном вскармливании это происходит наиболее естественным путем. Вы ничего не выдумываете, вы ничего не делаете, вы просто берете на руки ребенка, вы кормите его грудью, вы тут же ему что-то рассказываете, и эта связь, она образуется просто вот, прямо от Бога напрямую. И также расскажу еще свой взгляд на то, в чем польза для общества и планеты. Ну, для планеты, я думаю, многие обеспокоены тем, что происходит, да, сколько мусора, сколько неперерабатываем пластика и, ну, всякого загрязнения планеты происходит. И грудной вскармливание, естественно, является наиболее профилактирующим эту проблему с питанием. Потому что при создании смеси, бутылочек, сосок используется множество ресурсов, воды и так далее. Эксплуатируются коровы, козы, если мы говорим о смеси. Если мы не кормим смесью, нет спроса, нет предложения, и тем самым наша планета станет чище. Животные станут, надеюсь, немножко счастливее. И для общества. Кормящая мама, ну, во многих культурах так было долго, являлась чем-то таким святым, неприкосновенным, и, по сути, оно так и есть. И грудь, сейчас у нас в обществе немножко искаженное понимание, для чего нужна грудь. Грудь в первую очередь нужна для вскармливания малыша, для ребенка, для того, чтобы мама с ребенком устанавливали контакт. Все остальные функции являются уже вторичными. И эта функция первична. Поэтому кормящая мама, даже если это происходит где-то, там, не знаю, в торговом центре, на улице, в парке, не должна вызывать чего-то негативного. Это нормально. Нормально детям показывать, что вот мама кормит ребенка. У меня дети знают, что это абсолютно естественный процесс, и для них это абсолютная норма. Никогда они не будут тыкать там пальцами и так далее. Для них не норма бутылка. То есть у меня дети не особо с этим знакомы, и, соответственно, они даже не особо понимают, зачем ребенку бутылка. Они говорят, надо просто принести к маме, дать, чтобы мама дала грудь. И это классно, потому что это наиболее правильное, вообще, правильное поведение ребенка. Теперь перейдем ко второму пункту – стереотипы. Я здесь указала несколько стереотипов, мы их сейчас обсудим. Если у вас будут какие-то дополнительные вопросы или вы тоже хотите разобрать какой-то стереотип, вы также можете написать там. Первый стереотип – меня мама, маму бабушка не кормила, и я не смогу. Есть женщины молочные, есть немолочные. Ну, здесь… Я надеюсь, что уже все слушательницы знают, что это абсолютный миф, что нету молочных и немолочных женщин, как и сравнивают женщин с коровами. Вообще-то все коровы способны вскормить своего ребенка, абсолютно все, своего теленочка. Соответственно, и все женщины способны выкормить своего малыша. Не способны женщины, ну, это прям вот очень маленький процент, да, ну, всякое в жизни бывает, да, мы понимаем, что бывают сильные проблемы по эндокринологии, бывает то, что грудь по определенным причинам хирургически удаляют. Ну, в этом случае, да, конечно, мама не сможет кормить ребенка, но это такие небольшие проценты, это, ну, по данным Всемирной организации здоровья, это не более 2% всех женщин мира. А они кормят женщин гораздо больше, и именно потому, что они просто не верят в то, что они могут кормить. На самом деле молоко рождается в голове и в сердце. И главное верить, что вы сможете кормить. Главное настроиться на то, что вы сможете кормить. Все остальные технические проблемы прекрасно можно решить. Главное – ваше горячее желание это делать и понимание, насколько это важно. Поэтому не верьте в этот мир. Также второй миф. Если ребенок плачет, он точно голодный, ему не хватает молока, его надо докормить смесью. Соответственно, тут же вопрос, как понять, сыт ли вообще ребенок, что нужно сделать. А на самом деле причин для плача, ну, как мы все понимаем, может быть множество. От того, что он, может быть, он реально голодный, может быть, ему холодно, может быть, он просто хочет на ручки, может быть, он просто ему что-то приснилось. Да, причин может быть масса, в том числе и колики, да, всем известные колики тоже могут быть причиной плача. Как же понять, сыт ли ребенок? Потому что на самом деле это очень такая острая тема для всех мам. Но, наверное, больше все-таки для российских мам, наверное, это как-то связано с нашей историей, то, что мы пережили, да, военное время. Голод для нас это прям что-то очень-очень страшное. Хотя на самом деле ребенок лучше приспособлен к голоду, чем к перееданию, например. Но как же понять на самом деле, потому что это важно, особенно первое время, когда ребеночек еще маленький, достаточно ослабленный, да, мы знаем, что с точки зрения природы ребенок рождается достаточно ослабленным, ну, по сравнению с другими животными. А для этого нужно сделать просто тест на пеленки. Что такое тест на пеленки? Это посчитать, сколько за сутки, именно за сутки, за 24 часа малыш мочится, писит. Можно считать пеленками. Можно считать подгузниками, но тогда лучше обратиться к консультанту, он более правильно вам сможет рассчитать этот объем. По пеленкам надо набрать от 10-12 и выше за сутки. Если малыш писает 10-12 раз за сутки, у вас все хорошо с молоком, и даже если он плачет не потому, что он голодный. Это самый простой тест, который может выполнить любая мама в абсолютно любое время. Также будет показателем то, сколько ребенок набирает. Но здесь есть свои нюансы. В целом, в среднем ребенок должен набирать не менее 500 грамм за месяц. Первый месяц мы считаем от потери, а не от веса при рождении. Потому что это вот частый вопрос с педиатрами. Они считают от веса при рождении. Бывает, что мама чуть-чуть там не набрала, не добрали. Мама начинает переживать, педиатр начинает говорить, докармливайте. Стоит здесь все-таки разобраться, потому что вполне возможно, ребенок много потерял и набрал даже больше 500 грамм, но от веса, который он потерял. Поэтому вот этот момент тоже учитывайте. Ну и самое главное, тест на пеленки мы сразу видим. Он действует с 2 недель. До 2 недель у нас сколько дней малышу, столько ребенок должен пописать. Далее, мамино питание и грудное вскармливание. Очень такая животрепещущая тема, потому что до сих пор, насколько я знаю, практически во всех роддомах говорят о том, что там, красное не есть, цитрусовые не есть, шоколадки не есть, ничего не есть, сидеть голодным. По факту нет. Вы можете придерживаться абсолютно того же питания, что вы держали во время беременности, ну, вашего обычного стандартного питания. Я сама вегетарианка, естественно, и ребенок у меня выношен на вегетарианство, и кормила я его 3 года 4 месяца второго сына, и все время это было на вегетарианство. Естественно, это должно быть здоровое вегетарианство, как мы все понимаем, да, максимально сбалансированное, но это больше необходимо маме. Ребенок все равно получит все необходимое. Поэтому кушать можно абсолютно все. Ну, в пределах разумного, естественно, всякие там лимонады исключаем и прочую гадость. А в остальном можно кушать все. И красное, и цитрусовые. А если мама кушает там шоколадки, даже шоколадку можно. Можно все. Главное слушать свой организм, о чем он говорит. Вот. То, что ребенка будет сыпать, а ребенка будет сыпать, скорее всего, первое время, первые месяца два, периодически, не зависит от маминого питания, если эта сыпь не беспокоит ребенка. Это, скорее всего, физиологическая сыпушка новорожденных, которая очень часто путают с аллергией. Даже педиатры почему-то списывают на мамино питание, хотя никак она от него не зависит. Если у вас сыпь именно такого характера, она никак не беспокоит ребенка, она прозрачная обычно, ну, такая сыпушечка просто краснеет в момент того, когда вы купаете малыша, то, скорее всего, это именно оно. И не стоит беспокоиться, это не от питания, это ни от чего, это вообще не аллергия. Живите дальше спокойно. То есть есть такой момент, мама очень переживает на этот счет. Еще один момент – лечение и грудное вскармливание. Очень часто вы приходите к доктору, да, с какими-то проблемами своими, и начинают говорить, что «А вы на грудном вскармливании?» Ну, тогда, типа, надо заканчивать, несовместимо, не можем ничего подобрать. На самом деле, ищите просто другого доктора. Очень много лекарств, если необходимо это сделать, совместимо с грудным вскармливанием. И очень много препаратов можно применять, если вы применяете еще до сих пор препараты аптечные. Можно лечиться, можно кормить и никакого вреда не наносить при этом ребенку. Вот, так что, если вдруг там нужна будет подсказочка, вы можете либо сами набрать в интернете, есть справочники, либо обратиться ко мне, либо к другому, любому консультанту, он вам поможет разобрать то лечение, которое вам выписал доктор, можно или нельзя. Скорее всего, будет можно. И вот мы подобрались к тому, что я уже немножко говорила про это. Грудь, не пустышка, частота прикладывания. Можно ли использовать пустышки и бутылочки? На самом деле грудь действительно не пустышка. Но дело в том, что эта пустышка заменяет грудь. И на самом деле самое естественное – это просто прикладывать ребенка на любой его писк, на любой его крик, на любое его движение и желание проконтактировать с мамой. Сосательный рефлекс действительно у малышей очень сильный. Но это необходимо. Это необходимо для того, чтобы нарабатывать молоко. Это необходимо для того, чтобы постоянно быть с мамой, под защитой мамы, быть рядом с ней. Это абсолютно естественное поведение любого ребенка. Очень... Я всегда вот в момент, когда я веду курсы для беременных, я всегда говорю беременным, будьте готовы к тому, что первые месяца полтора-два вы будете работать некой такой молочной фабрикой для своего ребенка, вы будете привязаны к нему, вот прям максимально привязаны к нему, он будет очень часто прикладываться, часто желать контакта с вами. Просто настроиться на это нужно. Это абсолютная норма, это абсолютно нормально, что ребенок хочет быть в контакте с мамой, хочет постоянно сосать грудь, практически ее не отпускает ни днем, ни ночью. Тем самым он и нарабатывает молоко, и вообще, в принципе, успокаивается. Как я уже говорила, дети с точки зрения природы наши рождаются недоношенными, но связано это с тем, что мы прямоходящие, вот, и мы бы просто еще больше объем головы не родили бы. И мы их донашиваем на руках и на груди еще 3 месяца до того момента, когда они станут более-менее такими вот уже оформленными младенчиками. Поэтому, ну, вот просто надо на это настроиться. Если это знать, достаточно легко пройти этот период. Если надеяться, что он у меня будет спать в кроватке, да, как показывают в рекламе, то тяжело принять такой исход. Насчет бутылочек и пустышек. Если насчет пустышки, я не имею какого-то своего такого прям негативного мнения, хотя мой ребенок вырос без пустышки, второй. Первая, ну, тоже мало мы ее использовали. То насчет бутылочек я вообще категорически против, несмотря на какие бы они самые там классные не были, кальмы, авенты и так далее. У меня с абсолютно любыми бутылочками были отказы от груди. Не факт, что ваш ребенок откажется, абсолютно, но шансы достаточно велики. Хотите проверить? Я бы не рисковала. Вернуть на грудь можно. Практически, ну, не практически, абсолютно любая проблема может быть решена, но это потребует определенных моральных, в первую очередь, усилий. Переждать, пока ребенок кричит. А кричать он будет сильно, потому что если ребенок привык к бутылочке, а это может произойти и с первого раза сосания бутылочки. Отучить его потом будет достаточно сложно. Бутылочку сосать легче, чем грудь. И многие малыши это быстро просекают. Вот поэтому я бы не рекомендовала вам использовать бутылочку. Пустышку, ну, я не использовала, но я допускаю, что женщина может ее использовать, если она использует ее разумно, да? То есть разумно, что для меня в моменты, когда она не может сейчас прям приложить к груди, а надо быстренько там доехать куда-то, ну, к примеру, да, в поликлинике что-то надо обследоваться. На улице она где-то далеко находится с коляской и не может сейчас дать грудь, надо быстренько доехать там до комнаты матери ребенка, до дома, до ближайшей подружки. Я допускаю, что мама может использовать пустышку, если ей категорически сложно слышать, как ребенок кричит. Но вот именно в таких критичных ситуациях. Так, рассказала про стереотипы. Теперь перейдем тоже очень интересной теме. когда у вас уже все сложилось, ребеночек достаточно долго кушает грудное молоко, возникает вопрос, а когда же все-таки отлучать от груди? Какая точка зрения Всемирной организации здоровья на это, аюрведы, православия, как кормили наши предки? Могу рассказать немножко про свой опыт, опыт моих клиенток. Когда отлучать от груди? От груди надо отлучать тогда, когда ребенок и мама к этому готовы. Это самый главный аспект. Это может произойти там, ну, редко в 1,5 года, это может произойти в 2 года, в 2,5, в 2,7, в 3 года. По-разному, все дети разные. Редко, когда дети готовы в год. Честно, я не встречала таких детей. Допускаю, что где-то они есть, такие дети. Но я раньше 1,5 лет не встречала детей, готовых к отлучению от груди. При этом еще один аспект – должна быть готова мама, потому что не все мамы готовы в 1,5 года отказаться от грудного вскармливания, несмотря на то, что, да, там, допустим, какие-то неудобства, например, ночные кормления, оно ей приносит. Ну, допустим, бонусов оно приносит ей намного больше, и она не готова от этого отказываться. Это тоже допустимо, но все же мы должны в большей степени ориентироваться на ребенка, да, когда ему будет комфортнее всего завершить грудное вскармливание. На мой взгляд, естественнее всего, когда ребенок самоотлучается. Самоотлучается – это когда ребенок понимает, что он уже достаточно большой, что другие детки, что грудь сосут только маленькие, что другие детки уже не сосут грудь, что, ну, что он вырос. И для меня это является, ну, таким наиболее естественным способом. Мои дети именно так и отлучались от груди в районе 3, 2, 3-4 года. Но для меня было нормально столько времени кормить. Для кого-то, кто-то мне уже в 2 года говорит, что у них слишком большой ребенок, чтобы его кормить грудью. Ну, здесь достаточно спорный момент. Что значит большой ребенок? Ориентируйтесь по себе. Но в первую очередь смотрите, да, насколько ребенок готов к отлучению. Всемирная организация здоровья говорит о том, что кормить она рекомендует до 2 лет и более при желании мамы и ребенка, если им комфортно в этом состоянии. Ну, мне эта позиция наиболее близка. В принципе, остальные культуры не противоречат этому. Аюрведа, например, говорит о том, что кормить надо минимум 1-3 года, ну, допускает больше, хотя считает, что в 1-3 года можно, в принципе, отлучать. Ну, 1-3 года – это почти 1,5 года. Если ребенок готов, в принципе, ну, можно отлучать от груди. Православие рекомендует кормить, рекомендовало как минимум, кормить 2 больших и 2 малых поста. Тоже, насколько я понимаю, это примерно около 2 лет. Насчет ислама, к сожалению, ничего не скажу, не знакома просто с этой культурой. Предполагаю, что тоже у них что-то в районе этого времени наверняка, потому что все культуры, с которыми я знакомилась, славянская культура, мексиканская культура, они говорят, что минимум 1,5 года надо кормить, можно дольше, ну, дальше уже, да, на усмотрение мамы и ребенка, насколько им это все комфортно и удобно. Ну, то есть наши предки кормились достаточно долго. Например, моя прабабушка вообще кормилась до 4 лет, и мне моя бабушка рассказывала о том, что как бы ей уже было самой стыдно, но при этом она подходила к маме и сосала грудь. То есть она уже была в осознанном возрасте. Отразилось на ней, я думаю, что это только в положительном ключе. Жизнь у нее была непростая, но прожила она достаточно долго, больше 90 лет, и немощная она была только неделю вот до своей кончины, до ухода с этого мира, а все остальное время она была в прекрасном здравии. Ну что, для меня такой, знаете, пример того, что все-таки, наверное, грудное вскармливание достаточно хорошо влияет на детей. Вот, и я надеюсь, что и это мои детки, да, проживут долгую, счастливую и полную здоровья жизнь. Ну а дальше уже вам решать, как вы видите этот. Вот я вижу это так. Теперь 4-й наш пункт. Грудное вскармливание не просто тип питания. Молоко – это жидкая любовь. Ну, те, кто знаком с лекциями, да, ведических лекторов, наверняка слышали об этом, что молоко действительно является жидким проявлением любви. И даже, кстати, гормоны говорят примерно то же самое, если мы берем физическую сторону этого процесса. Окситоцин – это гормон любви. И в первую очередь для того, чтобы молоко выделялось, нужен окситоцин. И пролактин. Пролактин – это отвечает за выработку молока. Окситоцин за выделение, а пролактин за выработку молока. Поэтому действительно, даже с точки зрения гормонов, молоко является жидкой любовью. Более того, молоко создается из плазмы крови, то есть вообще из нашего существа, по сути. Вот, из того, что, из чего состоим мы, из всех наших эмоций, из всех наших суждений, да, каких-то вот осознаний, вот это все передается, все это впитывается, потому что это, по сути, мы, да, и все это впитывается в молоко, и все это мы передаем ребенку. Ну, поэтому молоко вообще бесценная жидкость. С какой стороны мы на нее не посмотрим? Посмотрим на нее с чисто физической, да, стороны, что это такое. Это просто уникальный продукт, и ученые до сих пор просто в восторге, не понимают. Они не знают, как это воссоздать, но это просто вот гениальное творение, ну, я считаю, что Бога, да. Посмотрим мы на с точки зрения того, что оно несет энергетически, тоже все наши эмоции, все впитывает молоко, все, что, о чем, чем мы живем, мы передаем ребенку, потому что нам надо передать свой опыт следующему поколению. И вот таким вот энергетическим, да, способом мы передаем свой опыт. Поэтому очень важно думать, о чем вы думаете во время кормления, чем вы живете в данный момент. Максимально все-таки подключаться к чему-то такому важному, светлому, к любви, к единству, да, вот к таким каким-то светлым вещам, потому что именно это мы и через молоко в том числе закладываем ребенку. Все-таки лучше исключить всякие телевизоры, телефоны, если это только какие-то такие, такой хороший контент, лекции, какие-то красивые картинки, приятная музыка, что-то вот такого плана. Если книги, я вот очень любила читать книги во время кормления, ну, то понятно, да, тоже какие-то такие классика, может быть, священное писание и так далее, да, вот что-то в такого плана, что будет взращивать в ребенке желание стать лучше. На консультациях вообще, в принципе, главной задачей я вижу успокоить маму, потому что очень часто не столько мама технически не знает, как это делать, потому что, ну, частично нами это заложено инстинктами, как это все делать, да и мамы, в принципе, сейчас неплохо осведомлены о том, как, что должно происходить, какие вещи все-таки надо делать, что должно происходить, сколько именно вот ум у мам, да, беспокоится, что все ли в порядке, а точно ли она правильно делает, а вот почему он все-таки плачет. И в первую очередь на консультации я вижу главной задачей своей, да, успокоить маму, успокоить и сказать, что она самая хорошая, она справится с этим, и она действительно справится, она обязательно с этим справится, это ее ребенок, Бог дал ей этого ребенка, и он дал ей не просто так и не случайно, он хотел, чтобы этот ребенок был именно рядом с ней, эта душа была рядом с ней и прожила с ней этот опыт, и они получили вот эту вот правильную связь, отдали друг другу, не знаю, долги какие-то кармические. Все это у них произошло максимально классно. Поэтому очень важно все-таки быть спокойным. Всегда все получится, любую проблему можно решить. Главное — верить в то, что ее можно решить, и что вы с этим справитесь. Ну, наверное, основной аспект. Все я рассказала. Да, еще уточню, что я за здоровую привязанность в паре ребенок-мама. Это очень важный аспект. Привязанность ребенка — это нормально. Когда ребенок привязан к маме, к папе, к своей семье, это говорит о том, что он здоровый психически. Детям нужна привязанность к своим близким. И поэтому, допустим, да, вот со сном, когда там отделяют детей спать отдельно. Если вам это комфортно, ребенок спит, я, в общем-то, не против. Но чаще всего дети хотят спать рядом со своими родителями, потому что это просто спокойнее. Вот. Не слушайте тех, кто... Если ваше сердце говорит о том, что оно хочет, что материнское сердце хочет, чтобы ребенок находился рядом, а кто-то говорит, ой, не надо, там, потом он вообще от вас не уйдет, уйдет, обязательно уйдет в свое время, но он получит здоровую привязанность, собственно, вот эту любовь от мамы, от папы, и все у него наоборот будет правильно и хорошо. Вот. Поэтому главное, не сомневайтесь в том, что вы делаете. Делайте это вот от всего сердца, из чакры сердечной, и все у вас будет хорошо. Вот. Наверное, основное рассказала все. Может быть, к вопросам тогда пока перейдем.
Спасибо вам большое, дорогая Алена, за этот рассказ, за подчеркивание важности женского молока и важности этого периода в отношениях между малышом и мамой. На многие вопросы, на самом деле, которые к нам приходят, вы уже в процессе ответили, но все равно можно их зачитать. Может быть, какие-то моменты будут. И первый вопрос вот такой. Слышала, что не нужно по первому требованию давать грудь малышу, что должен быть какой-то временной промежуток и график еды. Хочется ваше мнение услышать по этому поводу.
Я однозначно за кормление по требованию, то есть без вопросов даже здесь. Кормление по режиму должно быть у детей на искусственном вскармливании, на смеси, потому что смесь – это не грудное молоко, смесь – это тяжелый продукт, которому нужно время для переваривания, которому нужно, ну, дать желудку вообще справиться с тем, что в него упало. Грудное молоко совершенно обладает другими свойствами. Оно обладает ферментами для самопереваривания, то есть оно может быть полностью усвоится за там 40 минут. Это, ну, очень короткий промежуток времени. Смесь, ну, так, чтобы вы понимали, 2,5 часа переваривается примерно. И поэтому, ну, конечно, ребенок может потребовать прикладывать себя чаще, и это нормально, это хорошо. Тем самым он даже увеличивает количество грудного молока, потому что самое главное вообще, когда меня спрашивают, как увеличить грудное молоко, да никак, просто прикладывать ребенка, и только прикладывание могут увеличить количество молока, поэтому однозначно прикладывать только по требованию. А иногда, кстати, может быть и по требованию мамы, потому что бывает, что ребеночек долго спит. Ну, редко такое бывает. И у мамы уже переполнилась грудь, она уже чувствует, что как бы надо покормить, что тяжело становится. И это тоже может быть поводом приложить к груди. То есть, если мама чувствует, что грудь переполнилась, можно подбудить малыша и приложить к груди, чтобы он немножечко высосал молока и всем стало комфортнее.
Спасибо, очень важный такой момент для приятного ощущения себя и для мамы, и для малыша. И вот тоже интересный вопрос, как понять, что малыш просит именно кушать, а не просто внимание?
А так ли надо в младенческом возрасте понимать, что именно он хочет? Для него контакт с мамой через грудь и есть внимание, если мы говорим прям, ну, о малышах до 6 месяцев. Если он прям захочет уже где-то ближе к 6 месяцам именно контакта с мамой, он прям так заявит, он не будет брать грудь, он будет там играться с ней, брать там бусики ее на шее, там, я не знаю, за волосы теребить. Тогда понятно, что он хочет контакта. Если мы говорим про совсем маленького малыша, это до полугода, никак. Этого и не нужно понимать, для него контакт равно грудь.
Понятно, благодарю вас. И тоже следующий вопрос от Юлии. Здравствуйте, Анна и Алена. Вопрос скорее теоретический, так как дети уже выросли, но, возможно, пригодится для внуков. Как вести себя кормящей маме, если внезапно пропало молоко? Ребенок голодный, плачет. Такая ситуация была со старшим сыном. Затрудняюсь сказать, почему так случилось. Возможно, не очень качественное питание в студенчестве, возможно, стресс.
Ну, скорее всего, стресс все-таки, да. Ну, связано это чисто вот уже на гормональном уровне, связано с тем, что гормон адреналина, да, гормон стресса, блокирует окситоцин и блокирует именно выделение молока. Не само молоко, то есть молоко-то есть в груди, но оно очень плохо выделяется. Ну, если вы почувствовали, ну, если у вас произошел какой-то стресс, да, и вы почувствовали, что молоко очень плохо выделяется, ребенок голодный, первое, что надо пойти и расслабиться. Любым доступным для вас способом. Для разных женщин это может быть разное. Кто-то там, не знаю, травку, там, валерьянку, да, пойдет, попьет, кто-то полежит в ванной, кто-то, не знаю, чай травяной выпьет, кто-то пойдет прогуляется, например, да, у кого что, кого что расслабляет. Первое, что нужно сделать, уделить время себе, расслабиться, отпустить в психике тот момент, который блокирует вот это сейчас молоко, выделение этого молока. Очень классный способ, если, допустим, взять просто малыша, да, и на руки ходить с ним, разговаривать с ним, вас отпустит в этот момент и пойдет молоко. То есть, ну, просто надо успокоиться, что я про это уже говорила, успокоиться, привести себя в равновесие и прикладывать к груди. Все, других способов просто нет. Если бы не, женщина, скорее всего, не прекратила бы, да, грудное вскармливание, а продолжила прикладывать к груди, однозначно бы все вернулось в свою норму. Но очень часто, конечно, мама переживает, что молока нет, ребенок голодный, тут же начинает давать смесь, и, ну, как бы, это провоцирует дальнейшие проблемы.
Вот тоже пришел вопрос, был сильный стресс, и молоко практически пропало. Пока уже неделю кормим малышку смесью. Можно ли после такого перерыва восстановить, и, может быть, можно в эфире услышать, как?
Да, можно восстановить. Я могу рассказать общие, да, какие-то принципы. Если мама захочет, она может мне лично там написать, там уже более подробно обсудим. Там и зависит от объема смеси, который сейчас дается, от того, сколько ребенок получает грудного молока. Общий принцип такой. Мы выясняем, сколько у нас грудного, ну, сколько у нас смеси сейчас, сколько ребенок мочится за сутки, делаем тест на пеленки. И дальше мы начинаем постепенно убирать смесь и больше прикладывать к груди. Иногда я еще предлагаю мамам дополнительно сцеживаться, помимо того, что она кормит груди, дополнительно сцеживаться. В целом я не рекомендую обычно сцеживаться, но именно в такой ситуации да. И тем самым мы нарабатываем большее количество молока, мы постепенно грудным молоком замещаем смесь. Ну и, соответственно, выходим полностью на грудное вскармливание. Однозначно это можно сделать, просто это определенно, ну, длительный, по определенной длительности процесс. Где-то, наверное, ну, не меньше дня 4, не меньше. Скорее всего, около недели уйдет на это, в зависимости от объема смеси.
Очень нравится ваша уверенность, это очень вдохновляет, это очень ценно. Спасибо большое. И следующий вопрос. Вопрос про ночные кормления. Кто-то говорит, что это самое важное кормление. Есть специалисты, которые, наоборот, учат, как от него отучать, чтобы ребенок спал всю ночь. Конечно, мне тоже хочется спать по ночам, но важно понять, насколько это кормление важное.
Я считаю, что это важное кормление. Я, в принципе, за ночные кормления. Конечно, маме удобно не кормить ночью, да, и спать, но, с другой стороны, это не очень естественно для малыша. Как я уже говорила до этого, да, молоко очень быстро усваивается, в отличие, например, от смеси. И поэтому ребенку может намного чаще нужно молоко и, соответственно, грудь и мама для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Поэтому я против отлучения от ночных кормлений как минимум до полугода. Это самый минимум. Дальше молоко, в принципе, скорее всего, после полугода уже и не пропадет резко. То есть, в принципе, можно убирать ночные кормления. Но, ну, я, честно, не вижу в этом никакого смысла, потому что начинаются зубки, начинаются всякие вот такие вот мелкие проблемы, и с грудным молоком ночью пережить их намного проще, потому что, опять же, молоко обладает, например, обезболивающими свойствами, а молоко обладает свойствами настраивания ребенка, что ночью нужно спать, там, а днем бодрствовать. То есть, ну, я не вижу смысла в раннем отлучении от ночных кормлений. Они уйдут сами постепенно, просто позже, обычно после полутора лет. И я за то, чтобы мама понимала, что все-таки материнство — это не только радость, да, и счастье. Это еще определенный труд над собой, над своим эго. И, ну, некоторые моменты надо просто посвятить ребенку. В частности, вот я считаю, что ночные кормления — это в некой степени посвящение себя ребенку. И на самом деле физически ничего страшного с мамой не произойдет. Проводились исследования. На самом деле кормящие мамы спят достаточно хорошо. Там, опять же, завязано на гормонах. У мамы нормально с высыпанием, если она накормит грудью полностью, у нее все хорошо для организма.
Спасибо вам большое. Вот хочется еще ваш опыт услышать. Вы сказали, что первое время будет такое ощущение себя как молочной фермы. И, насколько я знаю, все равно женщине в любой период кормления груди очень важно как-то поддерживать себя, давать время на отдых. Вот как у вас это было с вашими детьми? Как вы наполнялись? Потому что, мне кажется, каждой мамочке это очень важно услышать, как себя поддерживать в этот непростой все-таки период.
Ну, я согласна, да, что это непросто, особенно когда ты первый раз становишься мамой, и часто твои ожидания не совпадают с реальностью. Очень часто такое происходит. Если мы говорим, когда я первый раз стала мамой, то здесь я просто была, вот, ну, я себя вот во время беременности подготовила, что будет, скорее всего, сложно. И просто я приняла решение, что я рожаю этого ребенка, и, соответственно, я просто должна это все пережить. Тогда я себя особо никак не наполняла. Ко второму ребенку я немножко поумнела, и уже все равно я себе давала какое-то время для отдыха. За 15 минут с ребенком ничего не случится, если он побудет с папой на руках, пока там, не знаю, вы пойдете в ванну или попьете чай. Для меня, например, очень вода меня классно восстанавливает. Я уходила в ванну, просто полежать в ванну. Для меня это было вот процесс восстановления. Плюс чтение. Для меня вот эти два аспекта очень важны, и они меня очень хорошо восстанавливают. Что будет у других женщин? Это могут быть совершенно разные вещи. Это может быть прогулка, не знаю, 15 минут в день уйти, просто побыть одной. Для кого-то наоборот, там, да, надо пойти, не знаю, со старшим ребенком побыть. Ну, у кого что восстанавливает. Вот для меня это была вода, ванна и чтение. Вот как-то вот это меня сильно восстанавливало. И не бояться вовлекать отцов и бабушек, если они не против, в уход за ребенком за там 15-20 и даже за полчаса с ребенком ничего не случится. А еще можно пойти погулять, например, да, и это уже где-то час освобождается у мамы для себя, для каких-то дел своих личных. Вот. Не стесняйтесь просить помощи. Вот, да, важно не сказала, не стесняйтесь просить помощи, это очень важно. Это полезно и для других, и для вас.
Действительно, очень важный момент, и такой довольно непростой вопрос пришел. Ну, в жизни бывает разное, и так получилось, что я ращу сына сама. Родители помогают, но в основном все равно многое на мне, и кормление грудью от усталости мне уже не в радость. И наверняка малыш чувствует это. Постоянно хочется перейти на искусственное. Можно ли в таком случае это сделать, чтобы эмоционально легче было нам обоим?
Ну, если вы просите у меня разрешение, то, конечно, можно. Но дело в том, что вы подумайте, насколько это правильное будет решение. Вы должны взять ответственность за свою жизнь на себя. Это самое главное. И я думаю, что многие вот лекторы, да, именно об этом говорят. Ответственность за вашу жизнь лежит на вас. И решения, которые вы принимаете в жизни, лежат на вас. В принципе, можно делать все, что угодно. Бог нам дал свободу воли. Подумайте, насколько это правильное решение, насколько это облегчит вам жизнь и облегчит жизнь вашему ребенку. Если вы действительно решите, что это так, значит, это правильное решение, принимайте его, но подумайте хорошо. Все-таки грудное вскармливание дает очень много и с точки зрения физического тела, и с точки зрения психологического аспекта. Подумайте очень хорошо. Но в любом случае решать вам и ваше решение в вашей жизни будет правильным.
Спасибо большое. И следующий вопрос. А влияет ли питание мамы в период коликов? Может, можно как-то легче его пройти благодаря питанию?
Ай, на самом деле с коликами до сих пор очень такая непонятная тема. Я периодически просматриваю новые исследования на этот счет, что говорят люди и что говорит, да, культура на этот счет. На самом деле избавиться от коликов, ну вот, невозможно. То есть, ну, либо они есть, либо их нет. Они непонятно до сих пор, от чего они зависят. Мало того, даже непонятно, что это, по сути, потому что есть то. Колики – это не боль в животе, что колики – это боль в голове ребенка, то есть это головные боли. Что это на самом деле? Не знаю. Как избавиться? Никак. Просто пережить этот момент. Можно облегчать просто эти моменты. Ну, наверняка есть мамы, которые сталкивались с коликами, знают, да, что это теплые грелочки на животик, что это контакт живота к животу мамы и малыша, либо папы и малыша. Это ношение на ручках, укачивание. Ну, на самом деле, просто этот период надо пережить. Ваше питание не влияет на колики. То есть здесь вы кушать можете все, что угодно, но если есть колики, их надо просто пережить. У кого-то облегчают бактерии ребенку, но вот по моим наблюдениям не сильно, поэтому можете даже не заморачиваться на этот счет.
Спасибо большое. Действительно, такая тема, которая беспокоит каждую маму, и хочется верить, что когда-нибудь найдется ее решение, которое поможет всем и сразу. И следующий вопрос. А что кушать для того, чтобы было побольше молока?
Ничего, потому что нет таких продуктов, которые увеличивают выработку молока, то есть выработку пролактина. Есть некие исключения, сейчас я расскажу о них. Ну, то есть, например, чаи можете сразу, ну, спокойно не покупать. Если они вам нравятся, вы можете их пить, но на выработку молока не влияют никак. Я проверяла все чаи, которые были доступны мне в магазине, которые называются там как-то для кормящих мам, для лактации и так далее. В них нет ничего, что действительно увеличивает выработку молока. Но жидкость, в принципе, дает ощущение, что как будто бы молока больше. Хотя по факту все равно его будет ровно столько же, сколько оно у вас есть. А единственный момент, который может прямо вот в первое время и только совместно с прикладыванием немножко увеличить пролактин. Это травы пожитник и имбирь. Но только вот в первые недели две после родов вот они могут увеличивать молоко. Дальше они тоже уже особо никак не работают, но только вкупе с прикладыванием. То есть самое главное – это прикладывать ребенка, и тем самым вы увеличите молоко. Чем чаще ребенок прикладывается, тем больше молока придет. Не копите молоко, как некоторые мамы делают, что я вот накоплю, там, а через 3 часа покормлю. Не надо так делать. Прикладывайте, прикладывайте, еще раз прикладывайте, и тогда молока будет достаточно.
Спасибо большое. Знаете, есть такая просто теория, что коров иногда докармливают ну, их молоком или не их, а просто молоком, и тогда вот у них молоко увеличивается. И, в принципе, тоже я часто встречалась с тем, что советуют женщинам есть побольше молочных продуктов, и якобы это повлияет. То есть это миф получается.
Это миф. Да, это миф. Если вам нравятся молочные продукты, и вы их употребляете, ну, я, например, употребляю, да, молочные продукты, употребляйте их. Но на молоко, именно на выработку молока, они никак не влияют. Вот, поэтому по ощущениям, хотите, кушайте, хотите, не кушайте, на молоко не повлияет никак. Просто я знаю, например, женщины, которые терпеть не могут чай с молоком. Ну, вот, очень многие в роддоме рекомендуют именно чай с молоком. И они просто вливают в себя силы этому чай с молоком, при этом не чувствуя себя счастливыми. И, поверьте, от этого только хуже становится. Лучше есть и пить то, что нравится. Любую жидкость, ну, в том числе молоко, но не обязательно.
Получается, что главная вещь, которая помогает молоку вырабатываться, это счастье?
Конечно. Счастье и умонастроение мамы. Что она настроена кормить своего ребенка, настроена быть счастливой и сделать ребенка своего счастливым.
Спасибо большое, это прекрасный совет, это прекрасный настрой. И, в принципе, вот на следующий вопрос вы уже отвечали во время эфира, но задам его еще раз, может быть, кто-то пропустил. Мне кажется, что мой малыш не доедает моего молока, дочке 5 месяцев. Можно ли совмещать еще с докормом, смесями или нарине?
В 5 месяцев вообще уже не вижу смысла никакого вводить смесь. Еще буквально 2-4 недели вы можете начинать вводить прикорм. Поэтому нет, смысла никакого нет. Делаем тест на пеленке, смотрим, что у нас все хорошо, а скорее всего будет все хорошо. Если что-то не так, можете мне или любому другому консультанту, которому доверяете, написать, он вас проконсультирует, что можно сделать, если в этом есть необходимость. Но смесь вводить вообще нет никакого смысла. Дождитесь, у вас уже скоро прикорм начнется.
Спасибо большое. На второй вопрос тоже вы, в принципе, уже отвечали, но еще раз задам. До какого возраста стоит кормить? Мне хочется уже закончить, а сын по-прежнему привязан. Сыну уже 2 года.
Смотрите, если у вас прям уже критичное желание отлучить, ну, то есть вот бывает такое, что мама просто начинает раздражать кормление, прям вот ее, ну, вот это ощущение нельзя пропустить. Ее начинает раздражать все, связанное с кормлением. Если вы начинаете чувствовать именно вот это вот чувство, то, наверное, сам организм вам говорит о том, что пора завершаться. Но тогда завершаться максимально мягко. Просто 2 года, но в 2 года все дети по-разному кушают. Кто-то кушает только на ночь, да, а кто-то еще и днем прикладывается. В зависимости от того, как часто ребенок прикладывается, будут немножко разные рекомендации, как его отлучить. В целом, ну просто кратко, да, мы сначала убираем кормление на дневной сон, потом на ночной сон, и последними уходят у нас ночные кормления. Вот. То их надо будет убирать просто постепенно, минимум, чтобы было на каждое... Ну, вот мы убрали одно кормление, еще 2-3 дня на закрепление как минимум, лучше неделю. Потом убираем следующее кормление. Вкратце вот так. Ну, то есть, если сильно раздражает, можно отлучить. Если это скорее просто давление общества или какие-то установки в голове, то, в принципе, этого не обязательно делать. И смотрите по ребенку. Можно пройти тест на готовность к отлучению. Можете так набрать в интернете тест АКЕФ на отлучение от груди. И там пройти тест, и вы посмотрите. Вы даже можете результаты не смотреть. Вы просто по тому, как будете проходить тест, вы поймете, готов ваш ребенок к отлучению или нет.
Спасибо большое. Вот такой довольно объемный вопрос, но мне кажется, он очень важный. По прикорму тоже важный вопрос. Все врачи говорят о том, что лучше покупные пюре, мол, они богаче и качественнее, чем иногда мы можем сделать сами. Хочется услышать ваше мнение по этому поводу. И мы, вегетарианцы, тоже пугают, что ребенку не будет хватать микроэлементов, которые есть в мясе. Если можно, в общем, как-то раскрыть тему прикорма.
Смотрите, ну здесь, да, здесь двоякое мнение у всех по-разному. Я не за баночки, ну, то есть я не против баночек, ну так уж совсем, чтобы я, допустим, бывает очень удобно в дороге куда-то, да, когда поехали, это может быть таким питанием. На регулярной основе я скорее против, я своих детей кормила, ну, домашним питанием, тем, что мы кушаем сами. Я считаю, ну, как я думаю, что и многие, да, слушательницы здесь, что все-таки не только физический аспект еды влияет, но и то, в каком умонастроении готовится этот продукт, что вкладывается во время приготовления его, ну, вообще очень много энергетика, которая от этого продукта будет исходить. Поэтому я за домашнее питание, за прикорм, который мама готовит сама. Если в этом вопрос. И какой еще второй вопрос, Анна, была там?
Про вегетарианство.
Про вегетарианство. У меня ребенок на вегетарианстве был. Ну, мы с мужем. У меня просто муж не вегетарианец, я вегетарианка. И мы с ними договорились, что минимум до 3 лет у нас ребенок не будет знаком ни с яйцами, ни с рыбой, ни с мясом, ни с чем таким. Вот, в принципе, все так у нас и получилось. И поверьте, ребенок у меня рос прекрасно. Мы кушали где-то с 8 месяцев уже бобовые, я его уже познакомила с ними. Ну, сначала с чечевицей, с красной, потом с зеленой. Вот, и мы начали уже вот такие вот вещи добавлять бобовые, хотя, в принципе, как бы их рекомендуют попозже давать. Но мне ребенок хорошо реагировал, и учитывая, что как бы с мясом знакомят в 6 месяцев, а уж с бобовыми не познакомить в 8, я думаю, что ничего страшного с ребенком не произойдет. На вегетарианстве, если у вас полноценное вегетарианство, если вы следите за тем, что вы кушаете, какого качества, ну, сами, да, понимаете, не только булочки там на вегетарианстве, да, много овощей, бобовых, молочные продукты, то все у вас будет хорошо и всего ребенку будет хватать. В конце концов, для отслеживания есть анализы, можно по ним следить, если сильно это беспокоит, хотя меня, например, не сильно беспокоило. И поймите, что дефициты, они могут быть независимо от стиля питания. То есть сколько у нас людей, потребляющих мясо, но с анемией, да, и с кучей проблем, ну, много всяких микроэлементов им не хватает. То есть это не про то, чем питаться, а про то, как питаться.
Спасибо большое, да, это очень важный ответ, я думаю, актуальный для многих наших слушательниц и слушателей, и еще пару вопросов по времени успеем разобрать. Я на 6-м месяце беременности, поизучав тему кормления, появился страх, изучив разный опыт женщин, что это все непросто, и у меня не получится кормить. Как можно работать с этим страхом?
Найти тех, кто удачно кормил, и перенимать опыт у них. Да, это не всегда просто, но это естественный процесс, и всему можно научиться, абсолютно всему можно научиться. Читайте опыт не тех женщин, у которых не получилось, а читайте и находите женщин, тех женщин, у которых это получилось, которые смогут с вами поделиться позитивным опытом, которые смогут вам подсказать, как правильно действовать в той или иной ситуации, и этот опыт им помог. То есть тут важно найти тех, кто реализован в этом знании. Вот и все.
И вот как раз, знаете, логичный вопрос и последний на сегодня. Спасибо за эфир. А есть какие-то авторитетные сайты, блоги или литература, чтобы поизучать тему вскармливания? Готовимся с мужем пригласить ребенка в семью.
Замечательно. Пусть ребеночек скорее придет к вам. Смотрите, ну, я считаю, что Ассоциация консультантов естественного вскармливания и АКЕФ — это достаточно авторитетный источник. Можно поискать информацию там. Молочные феи сайт, тоже достаточно много хорошей информации находится на их сайте. Я также веду блог, можно ко мне подписаться, будет в Инстаграм. И есть еще по книгам Сирс. Марта и Уильям достаточно хорошо раскрывают они тему грудного вскармливания, и не только, то есть можно почитать ее вообще в принципе. И Ирина Рюхова чудесно пишет про грудное вскармливание, очень классно все раскладывает, можно почитать ее.
Спасибо вам большое, дорогая Алена. Чувствуется огромный профессионализм и увлеченность этой темы. Спасибо большое, что помогаете женщинам в этом периоде, как наладить грудное вскармливание, как сделать действительно маму и малыша счастливыми. И у нас есть такая традиция, что в завершении эфира мы просим наших лекторов что-то пожелать или дать какой-то определенный настрой тем, кто нас слушал. Поэтому хочется у вас тоже попросить дать какое-то такое напутствие, чтобы оно вдохновило наших слушательниц легче относиться к этой теме и быть, в принципе, счастливыми в первый период материнства.
знаете, наверное, я скажу так, слушайте свое сердце. И я очень многим на консультациях с женщинами именно так и говорю, потому что сердце материнское, оно никогда не обманет. Там живет Бог, там живет любовь, и он всегда подскажет вам, как правильно действовать. Поэтому слушайте свое сердце.
Спасибо вам большое, дорогая Алена. Прекрасный настрой и замечательный сегодня эфир получился. Много важных тем разобрали. Я думаю, наши слушательницы много почерпнули. Поэтому благодарю вас за то, что сегодня были с нами. И надеюсь, тогда до новых встреч на волнах Веда-радио.
До свидания.
До свидания.